«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Два месяца милиция выслеживала активистов знаменитой арт-группы «Война» и, наконец, настигла. В понедельник в московской квартире, где остановились художники, прошел обыск. 8 человек были задержаны, 2 Леонида Николаева и Олега Воротникова отправили в Петербург, и в среду, по решению Дзержинского суда, они были заключены под стражу на 2 месяца. Их обвиняют в злостном хулиганстве за акцию «Дворцовый переворот». 16 сентября в Петербурге перед Михайловским замком, где был убит заговорщик Павел I, активисты «Войны» перевернули милицейскую машину, а милиционеров заперли в здании, повесив на ворота велосипедные замки. Вскоре после этой акции на очередной петербургской конспиративной квартире я записал разговор с организаторами «Дворцового переворота». Вот фрагмент из этой передачи. Говорят Олег Воротников и его жена Наталья, псевдонимы в группе «Война», активисты «Вор» и «Коза».
Можно залезть в вашу лабораторию? Как вы к этому готовитесь? Вы на скорость все это проверяете, там замок повесить на дверь, да, с каким-то хронометром все это делаете?
Да, безусловно, все должно быть отработано, да, и мы репетируем и на время, да, в конце все делаем. Это очень важно, потому что на акции такие условия, когда, безусловно, страх присутствует и включаются вот эти механизмы, и нужно все делать практически на автомате, чтобы любые неприятности просто не замечать, чтобы сделать.
Сколько минут ушло сейчас?
На переворот машины у нас ушло 9 секунд.
А на всю акцию, на подготовку, на ворота, на
1,5 минуты. Блокировка первых ворот с расстановкой шифера.
Ну, тут действительно очень важный момент, что мы сами вот когда готовились к акции, вот мы обсуждали, допустим, Леха говорит, ну, ведь это уже совсем не арт. И действительно, как бы вроде арта нет. А потом мы поняли, что, наверное, моментом именно искусства для нас является скорость. То есть такая уже сверхскорость. Что вот хуй за 23 секунды, что вот машину за 9 секунд. Вот этот момент очень важен становится.
Раньше мы делали ставку на то, что у нас есть преимущество перед гомоупырями, что мы строим саму ситуацию таким образом, что если вдруг они приходят и что-то видят, то им ничего не понятно, кого хватать, зачем вот они пришли, и непонятно ничего. Это позволяет всем отписаться. А здесь такого нет. Здесь есть прямые исполнители, которые подходят к их машине и ее переворачивают. И поэтому здесь была действительно сделана ставка на скорость. Даже здесь не было просто другого выбора. Да, это утомительно. Тренировки там в течение 2 месяца, какие-то неудачи. Последние дни все на нервах, что-то не получается. Очень много людей отписываются, приходят новые, потом вдруг приходят те, которые отписались, и в итоге все получается нормально.
31 человек, Олег мне сказал, участвовали в подготовке этой акции.
Мы посчитали в целом все.
Да, кто-то приходил на репетиции, потом уходил. Кто-то участвовал практически до самого конца, потом вдруг сказал, что они будут участвовать в самом действии.
Ну, фотографии репетиции ведь тоже стали частью акции, да? Одна машина была наполовину перевернута, и, может быть, даже не одна.
Да, вот ту машину мы не перевернули, да. Но это полезно. Мы скорее для себя это сделали, чтобы объединиться, почувствовать. Потому что часть считала, что это невозможно. А другая, наоборот, очень самоуверенно считала, что это ничего не стоит.
А многие люди разочаровались, очень сожалеют сейчас в том, что они все-таки не участвуют.
Вы сказали, что момент искусства – это скорость. Но момент искусства – это и создание нового объекта. Да, милицейская машина превращается перевернутой уже в совершенно какой-то новый артефакт. Да? Это же и есть ваше произведение – перевернутая машина.
Я, наверное, не совсем точно выразился. Скорость, наверное, это не момент искусства. Скорость, наверное, это в данном случае такое доказательство, что это произведение искусства. Но часто неискушенные зрители спрашивают, а где здесь искусство? Наверное, очень субъективно мы можем сказать, что доказательством, если оно нужно, в данном случае является скорость. Потому что очень важно быть как можно дольше неуловимым, а желательно всегда быть неуловимым.
По-моему, скорость это необходимо для того, чтобы продолжали делать искусство.
Ну, искусство,
что мы не можем позволить, чтобы нас поймали. Иначе мы меньше всего успеем сделать. То есть,
это атрибут современного искусства. Да, там,
скорость. Это необходимая просто деталь нашего искусства.
То есть моя трактовка неверна. То, что машина превращается в произведение искусства.
Через 10, может быть, ее так и будут выставлять.
Последняя реплика принадлежит Леониду Николаеву. Леня Йо, или Леня наш президент, сейчас находится в петербургском СИЗО. Милиция утверждает, что ремонт перевернутого автомобиля обошелся в 98 тысяч рублей. Активистов «Войны» разыскивали сотрудники центра ГУВД
Петербурга, однако радикальным художникам, жившим на конспиративных квартирах, удавалось скрываться 2 месяца. Более того, они даже звонили сотруднику отдела по борьбе с экстремизмом и дразнили его, а записи разговоров размещали в интернете. О том, как проходило задержание, мне рассказала активист Коза, жена Олега Воротникова. Она уверена, что кто-то слил милиции информацию о местонахождении радикальных художников. После ряда успешных акций, говорит Наталья, у войны появилось много недоброжелателей. Среди них люди, которые везде называют себя активистами группы, хотя таковыми не являются. Возможно, именно из-за их болтовни нас и вычислили.
Как вы жили вот после Дворцового переворота? Вы готовили какую-то новую акцию или просто скрывались и ждали, что вас со дня на день как-то задержат?
Ну нет, мы постоянно что-то готовим, да, у нас в производстве всегда несколько акций, но после Дворцового переворота нам не пришлось очень сильно менять свой образ жизни, потому что мы всегда очень довольно аккуратно подходим к проблемам безопасности. Вот за 3 дня до задержания, начиная с 11 ноября, мы заметили какое-то нездоровое внимание к себе со стороны якобы посторонних прохожих и автомобилистов. Но вечером 14-го нам показалось, что вроде бы все успокоилось, а рано утром 15-го произошло задержание. Причем оперативники дверь не выламывали, видимо, они не хотели, чтобы производить лишнего шума. Они дожидались, когда ее сами откроют.
А вы при этом присутствовали?
Да, мы присутствовали все, мы ночевали в этом месте всей группой.
О, задержали только Олега и Леню?
Задержали всех, кто находился в квартире, помимо Олега, Лени, меня, Каспера, там было еще 5 человек. Но их всех, помимо Олега и Лени, всех отвезли в местное отделение милиции. И там с ними производили беседу. А вот Олега и Леню повезли в следственный изолятор в Питер.
А с вами как обошлись?
Со мной, они очень пытались долго выяснить мою личность, прояснить. И задавали всякие вопросы. Но я отказывалась отвечать по 51 статье. И отказывалась представляться, потому что мне тоже отказывались все представляться. В итоге они нашли наши документы, изъяли паспорта, мой в том числе паспорт. И другие документы. И сказали, что со мной еще встретятся, что это не последняя наша встреча.
Но ведь Олег сам провоцировал центр «Э», сам провоцировал милицию. На Ютьюбе есть запись, он звонит по скайпу одному из следователей центра «Э».
Ну да, действительно, мы центр «Э» был нами предупрежден, что плохо вести себя с людьми нельзя. И звонок Олега Эшнику Филиппову – это здоровая гражданская позиция в ответ на беззаконие, которые привыкли творить сотрудники, когда они похищают людей с улицы для своих допросов. Мобильник Филиппова, он висел, был доступен в сети, и каждый мог сделать то, что сделали мы. Но, если вы помните, тогда диалога с ментом не получилось. Он не слышал наши слова, включал непонимание и пытался задержать звонок своими ГБшными методами. Мне кажется, это потому происходит, что ЕШники и менты ставят себя выше народа, хотя их предназначение – следить за выполнением закона и соблюдать его.
Я хотел бы вернуться к тому, о чем вы говорили в самом начале, что существуют некоторые группировки, которые выдают себя за группу «Война». Вот сейчас вы видели, наверное, в интернете есть сообщение о том, что арестована петербургская фракция «Войны». Это ведь неправильная формулировка. И что собой представляет «Война» сегодня? Есть ли какая-то иерархия или, в общем, любой человек может назвать себя активистом войны? Ведь у вас много участников акции. В Дворцовом перевороте участвовали больше 30 человек.
Ну да, действительно, участников очень много, но говорить о питерской фракции – это полная чушь. Никакой питерской фракции войны не существует, и иерархии у нас тоже нет. Война – это прежде всего те, кто делает акции, а не те, кто повсюду себя называет активистами и участвует от лица группы в разных шоу и ведут фейковые твиттеры и ЖЖ. Фейковые активисты, которые уже больше года не имеют отношения к группе «Война», тянут на себя одеяло, используя любой информационный повод. Я никогда и вообще нам никогда не хотелось влезать в эти сплетни и перемалывание костей, потому что мы делаем акции. Но, видимо, сейчас настал момент, чтобы это прояснить.
Я спросил идеолога группы «Война», известного литературоведа и лексикографа Алексея Плуцера-Сорно, был ли он готов к такому развитию событий или считал, что известность и популярность «Войны» оградит художников от преследования.
Трудно быть готовым к тому ментовскому беспределу, который сегодня происходит в России. Потому что юридически, как заявили сами сотрудники милиции, после акции «Дворцовый переворот» было повреждено у автомобиля типа «Лада» одно боковое зеркало, и там еще на крыше эти мигалка. И как официальный представитель ГУВД по Петербургу сделал заявление, оно есть в интернете, что ущерб был нанесен на 500 рублей, что это административка так называемая. Но мы имеем дело с ментовским беспределом, поэтому художникам, которые, совершив такую показательную акцию, потребовали переворота, потребовали реформы МВД, о которой говорит и наша власть нынешняя. Уже на сегодняшний день ущерб, как только их арестовали, из 500 рублей мгновенно превратился в 3000 с лишним долларов, как сейчас заявлено. То есть боковое зеркало и мигалка на крыше подержанной старенькой «Лады» стоят, как оказалось, около 3500 долларов. Таким образом, идет переквалификация дела в злостное хулиганство, по которому можно получить спокойно 7 лет российской зоны. А российская зона – это туберкулез, это СПИД, это невыносимые условия существования, это страшнее царской каторги.
Тогда вопрос, почему они переквалифицировали это дело и почему за вас так взялись?
Потому что задета честь, так сказать, милиции. Российские милиционеры очень не любят, когда кто-нибудь посягает на их честь или говорит об их бесчести. Вместо того, чтобы бороться с оборотнями в погонах в своих рядах и реформировать собственные органы, им легче засадить в тюрьму тех, кто требует, собственно, чистки в рядах сотрудников милиции и борьбы с коррупцией в их рядах. Легче посадить в тюрьму тех, кто требует борьбы с коррупцией, чем бороться реально с ней.
Говорит Радио Свобода. В этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы говорим о судьбе арт-группы «Война». Ее активисты Олег Воротников и Леонид Николаев арестованы за акцию «Дворцовый переворот». Художник должен отвечать, если, создавая произведение искусства, он нарушает закон. Уверен американский искусствовед Дэвид Риф, которого я спросил, считает ли он акцию «Дворцовый переворот» хулиганством.
Вы знаете, я не считаю, что эта акция группы «Войны» является каким-то хулиганством. Наоборот, я уверен даже, что это произведение современного искусства, акционизма, которое, в принципе, группа «Война» единственная группа, которая сейчас представляет такой вид искусства, хотя он был очень популярный как бы в 90-е годы в России, что не значит, что я считаю, что они неприкосновенны перед законом или что вообще художники должны быть неприкосновенными перед законом. Наоборот, если мы начинаем говорить, что художников не надо сажать за ту или иную акцию, и акция группы «Война» это не единственный вариант, то у искусства утрачивается вообще любой политический потенциал, то есть мы, в принципе, говорим, что художники недееспособные люди перед законом. Это как раз так не должно быть. И я не хочу этим сказать, что надо их сажать немедленно или что-то такое, но что хочется действительно сказать, это что нельзя подойти так к той проблеме и просто с аргументом, что любое действие художника, как бы это священный человек, и что он может делать все, что угодно. Это так не должно быть. Если, например, художник кого-то убьет, как часть художественной акции, да, что можно себе представить, в принципе, такие варианты, что почему его тогда, например, надо защищать или, наоборот, говорить, что это не искусство. Возможно, это даже искусство, да, но это будет такое искусство, которое преследуется законом. Бывают разные законы, то есть это вот такой разумный закон, чтобы не убивать людей. Бывают законы, которые неразумны, но, тем не менее, аргумент, что художник неприкосновен перед законом, это не аргумент.
Считает Дэвид Риф. Акции группа «Война. Искусство или хулиганство?» Вопрос искусствоведу Андрею Ерофееву.
А вы знаете, я думаю, что это и то, и другое. Потому что вообще в России очень часто искусство являлось хулиганством, то есть переходом за какие-то законом установленные нормы. То есть оно было связано с каким-то нарушением свободы другого или с вандализмом каким-то, вот которым, в частности, которому предается группа «Война». Так что здесь есть и то, и другое. А хулиганство не исключает искусство. Искусство не исключает хулиганство, знаете?
Да, но что делать в нынешней ситуации? Должно ли арт-сообщество выступать в защиту группы «Война» или же как бы смириться с тем, что их за действия, которые подпадают под статью Уголовного кодекса, будут судить и, возможно, осудят к 7 годам лишения свободы?
Я думаю, что, конечно, должны защищать. Естественно, это естественная необходимость и функция физической среды, прежде всего, институций культурных, которые защищают художников современного искусства, там музеев, кураторской группы и критиков прежде всего, должны заступиться. Не уверен, что это будет, потому что группа «Война» себя держала слишком в стороне, слишком не то чтобы независимо, а просто вообще в отрицании вот этого артистического сообщества российского. Поэтому есть просто отсутствие некоторые контакты необходимые, некоторые связи, понимаете, дружеские, некоторое знание того, что они делали. Но тем не менее, я думаю, что будет поддержка. Что касается судебного процесса, вы знаете, я думаю, что, конечно, художник подпадает под юридические нормы общие. Конечно, желательно, чтобы его судили судом не уголовным, а административным. И желательно, чтобы было некоторое понимание со стороны судей, что все-таки речь идет о неком символическом акте, который не есть чистый вандализм, чистое разрушение само по себе, да? Вот мне кажется, что должны быть определенные поблажки, что ли, сделаны для художника, такие же, которые делаются, например, для других категорий людей, которые тоже выходят на понятие хулиганства, например, для политиков. Ведь политиков же не судят общим судом, правда? Им же разрешается выходить на некоторые действия, которые, ну вот, так сказать, непосредственно граничат с законом или даже его нарушают. Тем не менее, политиков не судят. Так, есть еще другие категории экстремалов, так скажем, экстремалов, которых щадят. Вот я считаю, что вот этот момент в России отсутствует. В России полностью отсутствует понимание, что художник нужен нашему обществу. Он абсолютно необходим. Он должен до него докричаться, он хочет докричаться. И именно для того, чтобы докричаться до общества, он идет на хулиганские поступки.
Политикам ведь разрешается объявлять войну, ведь объявление войны – это тоже хулиганство.
Ну, революция, можно сказать, это тоже хулиганство, понимаете? Вообще, ни одна манифестация у вас в Западной Европе не обходится, ну, в общем-то, без перевернутого автомобиля, там, или сломанной скамейки, или там разбитой витрины, да? Это что же хулиганство? Но это проявление определенной энергетики протеста, так? Это естественная вещь в некоторой социальной борьбе. Вот. И поэтому я хочу сказать, что здесь, да, конечно, эти люди попадают под административное преследование, платят там штрафы и так далее. Но если такого рода поведение становится поводом для того, чтобы вообще человека, что называется, закрыть, да, надолго, чтобы другим неповадно было, то есть становится как бы элементом репрессии, да, то тогда в таком случае, конечно, это вызывает всяческое порицание. Это, конечно, я думаю, что группа «Война» очень важную тему подняла в русском обществе. И в этом смысле, конечно, желаю всячески продолжения их деятельности.
Алексея Плуцера-Сарно, идеолога «Войны», я попросил прокомментировать высказывания Андрея Ерофеева и Давида Риффа.
Комментарии Ерофеева вполне вменяемые, адекватные. Он говорит о том, что к художникам нужно подходить как бы с некоторой долей поблажки, в том смысле, что это не вандализм и не уничтожение какой-то собственности. Это показательная художественная акция, цель которой не уничтожить боковое зеркало в машине сотрудников ППС. Цель обратить внимание всего общества на те проблемы в МВД, которые сегодня стали просто вопиющими. И Ерофеев как раз об этом говорит, что нужно понимать разницу между вандализмом в прямом смысле и художественной акцией. И, соответственно, к художникам подходить мягко. Что же такое мягко, если официальные представители ГУВД по Санкт-Петербургу сказали, что это 500 рублей административка? Мягко – это значит легкая административка и небольшой штраф. Вообще-то в Европе было бы так. Жестко – это значит административка, большой штраф. Если это происходит в нормальной стране и нет никакого ментовского беспредела, то очень жестко – это огромный штраф и, опять же, административка. Но за боковое зеркало и требования реформы МВД – 7 лет для художников зоны российской – это не мягко, это даже не чудовищно, это практически казнь. Какие-то времена Ивана Грозного и Петра Первого. Поэтому что мы имеем? Давид Риф изображает девчоночку, делает вид, что он не знает, что такое российское СИЗО, где в камере рассчитанной на 10-15 человек сидит 60 человек и даже более. И к чему он призывает? Он призывает к мягонькой административке небольшому штрафу? Нет, он прекрасно понимает, и он информирован о том, что группе «Война» шьют злостное хулиганство, хотят засадить на 7 лет. И он говорит, что да, правильно, художники должны отвечать. Значит, к чему он призывает? К казням. Будем надеяться, что до него самого дело не дойдет, и что его хата действительно окажется с краю. Хотя он, Давид, изображает из себя честного левого художника, и думаю, скоро очередь дойдет до него. Вот посмотрю, когда ему будут шить вместо административки ни за что 7 лет российской каторги.
Ну, вы знаете, Алексей, какая реакция российского арт-сообщества. Много очень таких двусмысленных, уклончивых заявлений. В целом, довольно вялая реакция и заметных выступлений, ясных и откровенных в защиту войны, почти нет. Как вы полагаете, с чем это связано?
Это совершенно предсказуемо и ожидаемо. Связано это с тем, что российский арт-рынок абсолютно конформистский, гламурный, гнилой, погрязший в своих этих бесконечных кровавых нефтедолларах, которыми они набивают все карманы. Средним ценам там, на картины художников среднего звена колеблется там, от 10 до 50 тысяч долларов за одну картину маслом. Эти люди совершенно утратили ощущение реальности, контекста. Они думают о деньгах, о своих продажах, о том, что скажет тот или иной галерист. Они будут тихонечко молчать в тряпочку, потому что это безнадежные конформисты, которым абсолютно глубоко насрать на все, что происходит в России. Никакие они не честные художники. Их интересует только одно – нефти, кровавые баксы, грязные нефтедоллары. И больше их не интересует ничего.
Алексей, но если российское арт-сообщество не готово вам помочь, на чью помощь вы теперь рассчитываете? Ведь вам нужна помощь. Кто вам поможет? Международные правозащитники, западные арт-круги? Кто ваш союзник сейчас? На кого вы надеетесь? И, кстати, какая помощь вам нужна?
Мы, если честно сказать, ни на кого не надеемся, потому что есть уже печальный опыт. Целая уже когорта протестных людей сидит по российским тюрьмам и лагерям, абсолютно по политическим статьям, абсолютная заказуха. Люди, которые не совершили ничего, получили много лет, и все они сидят. Ни за кого из них не бьется ни Запад, ни правозащитники. Правозащитники жуют свою вялую жвачку и по-прежнему собираются договариваться с этой абсолютно коррумпированной властью о чем-то. Да-да-да, говорят, ну давайте договариваться, давайте выйдем на переговоры. Да с ними никто давно не разговаривает. То же самое и все остальные Запад. Ну что он будет там что-то делать для российских художников? Российские проблемы – это наши проблемы. И власть, скорее всего, всех нас раздавит и заставит заткнуться. Те, кто не заткнутся, их просто посадят.
Что же тогда будет с группой «Война»? В акциях принимают участие десятки активистов, арестованные пока только двое. Означает ли это, что группа «Война» сейчас распадется, или она будет продолжать свою деятельность, несмотря ни на что?
Ну, конечно, то, что схватили совершенно беззаконно активиста Олега Воротникова и активиста Лени Николаева. Олег Воротников – отец-основатель группы и мозг, автор большинства идей. Леня, так сказать, президент. Это, конечно, очень серьезный удар по группе, но остались другие активисты, и дальше они будут работать, готовить акции и продолжать свою работу, потому что художник не может же замолчать и перестать делать свою работу. Написцы продолжают рисовать картины маслом, график продолжает делать свою графику, а художники-акционисты продолжают делать свои уличные акции. Жизнь не продолжается, она не стоит на месте, и остановить ее не в силах сотрудники правоохранительной системы никакими способами.
Алексей Плуцер-Сарно о будущем группы «Война» и радикального акционизма в России. Вы слушаете «Радио Свобода». После сводки новостей беседа с сталинским писателем Андреем Ивановым, автором романа «Путешествие Ханумана на Голланд», вошедшего в шорт-лист премии «Русский букер».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российский предприниматель Виктор Бут, представший в среду перед судом в Нью-Йорке, не признал себя виновным ни по одному из четырех пунктов обвинения. Суд постановил оставить Бута под стражей без возможности освобождения под залог. Присяжные Мосгорсуда на заседании в среду единогласно признали невиновными бывших сотрудников компании «Евросеть», обвиняемых в похищении человека. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый возле своего дома в Москве 6 ноября, сегодня впервые дал показания следователям. В Краснодарский край направлена комиссия МВД России для проверки работы местной милиции после убийства 12 человек в станице Кущевская. Белый дом выражает уверенность в том, что договор между Соединенными Штатами и Россией о стратегических наступательных вооружениях, СНВ, будет ратифицирован Сенатом США еще в этом году. Ситуация с соблюдением прав религиозных меньшинств в Афганистане и Иране за последний год серьезно ухудшилась. Такие выводы содержатся в ежегодном докладе Госдепартамента о соблюдении свободы совести в мире, обнародованном в среду в Вашингтоне. Германия усилила меры безопасности в аэропортах и на железнодорожных вокзалах в связи с информацией о возможных терактах в конце ноября. Два человека погибли в результате авиаудара Израиля по сектору Газа. Сообщается, что погибшие боевики группировки «Армия Ислама». В Брюсселе сегодня прошла встреча министров финансов стран Евросоюза, на которой, как подчеркивается, не обсуждалась возможная финансовая помощь Ирландии. Правительство Израиля одобрило вывод своих войск из северной части деревни Гайяр, ранее признанной ООН территорией Ливана. Новый министр обороны Франции Ален Жупе заявил, что считает Афганистан ловушкой для иностранных солдат и что Париж не намерен оставлять в этой стране свои войска на неопределенный срок. Предстоящая свадьба британского принца Уильяма и его подруги Кейт Миддлтон принесет экономике Великобритании свыше 600 тысяч миллионов фунтов стерлингов. Таковы оценки экспертов.
Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость радиожурнала «Поверх барьеров», живущий в Таллине, писатель Андрей Иванов. Его роман «Путешествие Ханумана на Лоланд» вошел в шорт-лист премии «Русский букер». Я прочитал эту книгу несколько лет назад в рукописи и очень рад, что так удачно складывается судьба замечательного авантюрного романа о жизни беженцев в Дании. Сам Андрей Иванов провел в беженском лагере год и встретил там главного героя книги – индуса Ханумана.
Биография моя до 98 года, когда я начал писать «Путешествие Ханумана», но под другим названием, она была несколько скучной. Ничего особенного в моей жизни не происходило. Я родился в городе Таллине. Город наш невелик. Ничего особенного в нем не происходит. Жизнь моя была несколько такой сонной. Переходил изо дня в день в каком-то сомнамбулическом состоянии. Так я закончил пединститут. Проработал сторожем сколько-то лет, проработал в разных местах. И вот как-то вдруг что-то толкнуло, и я отправился в это путешествие. Я уехал в Данию, потому что у меня там есть родственники. Но я оказался в несколько необычном положении, потому что встретил этого индуса. Встретил его в подполье, даже некоторое время с ним там пожил. Так вот, этот человек, который, наверное, сам уже не понимал, в каком он мире живет, и когда я понял, насколько это странная личность, я уже не мог удержаться, чтобы не отправиться с ним в это странствие. Это скорее было странствие по лабиринту его сновидений или по его собственному воображению. И, в общем, мы потерялись в этой паутине и оказались в лагере беженцев. Так что все, что описано в книге, это я отталкиваюсь от того, что происходило на самом деле.
Но в какой степени герой романа, индус, это вы? В какой степени его опыт, ваш опыт?
Вот тут очень трудно говорить, потому что постоянно приходилось расщеплять себя самого и то же самое делать и с Хануманом, постоянно делиться какой-то частью характера с ним и наоборот. Вот тут сказать очень сложно, потому что письмо стало такой алхимической лабораторией, в которой все смешалось. Я бы сравнил письмо, которое использовал в романе «Путешествие Ханумана на Лоланд», с фильмом Юргена Ребле. Он извлек пленку с дна бассейна, где эта пленка пролежала больше года, отнес ее в лабораторию и уже работал с тем, что осталось от фильма. Так и мне кажется, что в 2004 году, после огромного перерыва, я тоже достал пленку памяти из колодца, в котором она пролежала, и начал работать уже с тем, что осталось, потому что время очень многое выяло, что-то исказилось, и стало как-то проще смотреть на то, что было. Оно стало несколько даже и фантастическим, хотя вот теперь мне кажется, что оно и было фантастическим в тот момент. Просто когда ты переходишь из звена в звено, из коридора в коридор, где люди один другого краше или бизарнее, то становится как-то уже и все равно. То есть ты не замечаешь этой фантасмагории, и она становится чем-то вроде нормы, особенно в лагере беженцев в 98-м году. И вот именно тогда, когда я уже больше не мог терпеть все эти мерзости, я ушел из лагеря на несколько дней, и, в общем-то, решил, что нужно что-то делать. Либо прекращать все это раз и навсегда, либо как-то с этим бороться. И тут меня как-то что-то посетило на холме. В лесу я был на холме, и я понял, что нужно писать, и писать определенным образом. До меня тогда дошло, что можно заниматься ридикюлизацией окружающего кошмара. Можно превращать ее, ну, в какую-то карикатуру на себя самого. Мое письмо становится чем-то вроде искаженного зеркала действительности, которую порождает Калибан. И, глядясь в мое письмо, он должен испытывать ярость, потому что я искажаю эту действительность до такой степени, чтобы она была похожа чем-то вроде на пародию. Потому что действительность, она обладает какой-то необыкновенной законченностью, пошлостью, и хочется все время придать ей какую-то форму, иную форму. Что-то красивое в нее внести. Но каждый раз не получается. И переходя из комнаты в комнату, из одного дня в другой, натыкаешься все на одно и то же, одно и то же. И себя самого там находишь. И себя тоже хочется как-то растворить. Поэтому письмо становится чем-то вроде кислоты, в которую погружаешь не только окружающую действительность, но и себя самого. Туда же ныряешь, растворяешься. И на какое-то время, на время куража, когда пишешь, ты прекращаешь существовать, и мир вместе с тобой. И это, наверное, самое приятное мгновение, самое прекрасное ощущение, когда ты чувствуешь себя в невесомости или даже не ощущаешь себя вообще.
Тут нужна небольшая ремарка. Речь идет о фильме Юргена Ребле «Страсть». Юрген Ребле – это член группы кинематографических авангардистов, которая возникла больше 20 лет назад. Киноалхимики немецкие.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Андрей Иванов читает отрывок из романа «Путешествие Ханумана на Лоланд».
К нам частенько заходил отец Жасмины. У него были важные дела, которые он должен был с нами обсудить. Так как мы считались, это была работа Ханумана, конечно, он всех неустанно зомбировал, весьма сведущими людьми в области легальной и нелегальной иммиграции, а также всего того, что касалось нарушения всех границ, включая границы приличия. Отец Жасмины, которого Хани звал Здравко, потому что не мог выговорить его имени, как требовалось, потому что оно не умещалось на языке Ханумана целиком, а поэтому оно не уместилось и в моем сознании тоже, был мучим одним вопросом – где бы осесть, чтобы ничего не делать, но получать хороший социал. Хануман ему все рассказывал сказки о Швеции. Эти сказки поражали воображение старого серба. Тем более, что он уже прежде от кого-то слышал подобное. Серб еще говорил, что ему надо учить английский. Бурчал под нос, что английский где угодно пригодится. В дрожь бросал от его фраз. Он и правда готов был оказаться где угодно. И английский ему воображался основным подспорьем. Так он себе это внушил. Я мог ему сказать, что есть тысячи мест на карте, миллионы задраенных камер в каждой стране, где английский ему точно никак не пригодится. Но, разумеется, молчал. Он был так жалок, что его можно было раздавить одной фразой. Он все время испытывал неловкость, жался в себя и покусывал губы. Приносил с собой бутылочку дешевой датской водки, набивал трубку и требовал, чтобы Хануман начинал ему рассказывать о Швеции, Индии, Греции, тех странах, в которых он, серб, сам не бывал, но хотел бы непременно побывать, хотя бы даже в воображении, или ощутить близость и досягаемость тех стран в компании человека, который там пожил. Он думал еще, что таким образом учит язык. Задавал он массу безграмотно построенных вопросов и никогда не получал ни на один из них прямого ответа. Если он не понимал какого-то слова, то поворачивал ко мне изумленное и очень серое лицо и спрашивал, почему-то по-польски, «Что-то есть?». Для него я был учителем и переводчиком, хотя я ни разу ничему его или кого бы то ни было не научил и ни разу ничего не перевел, так как ни сербского, ни польского, ни румынского я не знал. Я очень быстро устал от его общества. Последней каплей была эпопея с Австралией. До серба дошли слухи о том, что в лагере Гульме, где держали преимущественно одних сербов и албанцев, несколько семей написали какие-то обращения и послали в Австралию. И совсем недавно, через какие-то 2 месяца, они получили приглашение и успешно отбыли в Австралию для, как утверждал Хани, дальнейшего рассмотрения их дел. Но серб был настолько очарован этой фантастической историей, что ему не терпелось повторить успех первопроходцев из Гульме. Он потребовал, чтобы Хани узнал все о перспективах переселиться в Австралию. И Хани распечатал 3 килограмма бумаг из интернета, принес и сказал, что вот это те самые бумаги, который надо заполнить и отослать в Австралию на рассмотрение. Серб глянул на таблички, на законы, на параграфы в строках, на графы, на схемы, на вопросы, на анкеты и сказал: «Ебу ты в гузицу! Бюрократия! Катастрофа!» И сел на шею Ханумана, слезно упрашивая помочь ему в этом деле разобраться. Они с Хануманом вместе заполняли эти бумаги. Они просиживали целыми днями. Это был полный идиотизм, о чем сам Хани начинал орать, как только дверь за старым сербом закрывалась. «Идиот! Он думает, что их примут в Австралии. Кретино! Вот!» — кидал он мне в лицо другие бумаги, которые распечатал с того же интернета. «Вот, посмотри на эти статьи! Это расследование комиссий, это о лагерях, о закрытых лагерях, о закрытых австралийских лагерях, закрытых. По 5-7 лет людей держат в тех лагерях. Они там живут, как индейцы в резервациях. Их не пускают в большие города, без пропуска не пускают никуда. Да-да, они живут в резервациях, в пустынях. У них нет адвокатов, у них нет ни малейшего представления о том, как продвигаются их дела». Не далее, как 3 недели назад по CNN показали интервью с директором австралийского директората, который отстреливался от журналистов, утверждал, что у них нет закрытых лагерей. Паршивый лжец! А как его приперли к стенке? Фотографии, отрывки из видеофильма, свидетельства — все. И эти туда же. Там дела рассматривают по 10 лет, и потом они не имеют вообще ничего, жрут кроликов и сеют маис. И что хуже всего, ты тут в Европе, если тебя депортируют, если гонят куда-то, ты хоть куда-то едешь потом, хотя бы домой, а там тебя загоняют в резервацию, и оттуда ты уже никуда не денешься, ни домой, никуда, потому что оттуда даже не депортируют на хаус. Тебе не дают вида на жительство и работы, ну и домой не высылают, потому что это чертовски дорого стоит, потому что их так много, что если всех беженцев из тех пустынь выслать, австралийское государство должно потом всех своих кенгуру и ленивцев забить, потому что жрать после этого нечего будет. Поэтому вся эта волокита с бумагами насчет Австралии была с его точки зрения чистым безумием и ничем больше. Однозначно.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Отрывок из романа «Путешествие Ханумана на Лоланд» читает автор Андрей Иванов.
Мать Жасмины Богумила была женщина высокая, тонкая, востроносая, шустрая, но тихая, очень хорошо готовила. Мать Виолетты Борислава тоже. Они все вместе решили заполнить анкеты и подать на рассмотрение в Австралию. И вся эта волокита была для нас с Ханей полезна только тем, что они нам носили еду, куриво и выпивку, пока мы могли им заполнять эти бумаги. Но, боже, как тягостно все это было! Как бессмысленно, как безнадежно, как неловко мне было смотреть им в глаза и видеть там страх, перекошенные, лихорадочные, больные лица. Их помяла боязнь депортации, как вечная бессонница, а надежда затеряться в Австралии, обрести там статус — эта нелепая надежда омыла и взбодрила их ненормально, как кокаин. Мать Виолетты говорила, что у них там какой-то родственник, и здравко приговаривал: будем держаться вместе, все ж лучше вместе, правда?» Так говорил он и смотрел в мою сторону. Я, конечно, кивал и был сам себе отвратителен. Я был себе отвратителен тем, что принимал из их рук пищу, помогал переводить документы, заполнять анкеты и при этом ничего не делал, чтобы развеять их нелепые иллюзии. Но и не подпитывал тоже. Под конец мы с Хануманом говорили по-сербски лучше, чем они по-английски. Мне смешно вспоминать сербов, которые быстро говорили Хануману что-нибудь, перекрикивая друг друга, а он им важно, открытыми кистями отодвигая невидимую стену перед собой, говорил по-сербски: «Полако». Полако.
Одна море на той виравно Косово. Ништа се живо не види море до едно дрво високо.
Вскоре Жасмину с родителями депортировали. Они так и не дождались ответа из Австралии. И их депортировали в раз. Пришли рано утром, часов в 7, дали 20 минут на сборы и отправили прямиком в Каструб, в аэропорт. Рейсом на Сараево, что ли. С пересадкой, кажется, в Берлине или Франции, не знаю. Порой маршруты бывали самые причудливые. могли и в Сербию выслать через Испанию. Могли албанцы ввести через Арабские Эмираты. Одна сербо-хорватская семья поехала домой через Фарерские острова, где получила разрешение на убежище. Про них даже фильм потом сняли.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы – таллинский писатель Андрей Иванов, автор романа «Путешествие Ханумана на Лоланд».
Андрей, действительность беженского лагеря была, наверное, не столь увлекательна, не столь богата на причудливые события, как ваш роман.
Да, я скомпрессовал очень много событий, и к тому же я добавил очень много историй, которые слышал от других. Поэтому нельзя сказать, что та интенсивность и та микросюжетика, когда одна история переходит моментально в другую, все это несколько не так на самом деле. Но чтобы у книги была какая-то динамика, я, конечно же, прибег к приему вставной новеллы, чтобы события происходили. На самом деле там все стоит на месте. И дни тянутся очень мучительно, и они однообразны.
Мне кажется, что ваша книга, ну, это одна из трактовок, один из подходов. Это книга о Европе, о том, как изменение политической карты, объединение Европы создали новую общность людей, авантюристов с Востока, которые оказались на этой великой свалке западной цивилизации. Свалке, на которой можно отыскать много замечательных вещей, выброшенных Западом, но находящим в их руках новое применение. Не знаю, устроит ли вас такая интерпретация.
Прекрасная интерпретация. Она мне как-то напоминает о картине «Сады земных наслаждений» Босха. Я читал одну из трактовок истории этой картины, что из-за нее началась Великая 80-летняя война, которая изменила карту Европы. А ведь то, что происходит, в принципе, в этом маленьком лагере беженцев и в моей книге, очень напоминает по микросюжетике то, что делают герои или, скажем, такие абсурдные персонажи на картине Босха. Мне даже очень нравится. Действительно, это похоже на такую свалку, в которой копошатся уже даже не люди, а некие такие мутанты, что ли, прибывшие из Индии, из Непала, отовсюду понемногу.
Ну и из России тоже. Андрей, вы решили превратить эту историю в роман в 98-м году, то есть прошло уже 12 лет.
Да. В 98-м году я, в принципе, начал писать. И я писал, конечно же, другую историю, но все эти новеллы вставные, которые можно найти теперь в романе, они были написаны уже тогда, основные. Но тогда я писал ее на языке самого лагеря. То есть я писал его на том refugee English, на том английском языке беженцев. Вот эту речь, какую слышал каждый день, ее и использовал. И она была в основном написана на таком искаженном английском, как у Ирвина Уэлша написан роман «Трейнспоттинг». И он тоже по-своему исказил и написал ее на таком фонетическом языке. С 98 по 2001 год я писал, и в конце концов мне пришлось прервать работу над романом, потому что обстоятельства были, которые меня остановили от этого дела. И до 2004 года я ничего, собственно, не писал. Но однажды, это было в июне, я отправился с моей будущей супругой на тот момент, мы отправились в Прагу. И мне с собой Паша Соболев дал книгу «Белокурые бестии». И вот где-то в Польше я дочитал до такого смешного момента в этой книге, где одна из героинь учит свою девочку лаять, чтобы она изображала собачку, когда остается одна, и если вдруг услышит, что кто-то входит в подъезд, чтобы не ограбили. И вот что-то во мне включилось в тот момент. Я не знаю, что это было, но я принял решение, что нужно опять браться за письмо, и в этот раз я уже писал по-русски.
Тут нужна еще одна сноска. Речь идет о романе Маруси Климовой «Белокурые бестии», а Павел Соболев – это таллинский литературный критик. Андрей, ну я читал ваш роман в рукописи года три назад, если не больше. Как раз Павел Соболев мне прислал этот текст, и я знаю, что у вас были сложности с публикацией, но потом вдруг все разрешилось очень благополучным образом. Вы искали издателя в России, но нашелся издатель в Эстонии.
Да. Получилось очень удачно. Наверное, ничего бы не получилось, если бы не мои маленькие публикации в новом журнале. Нью-Йоркский новый журнал меня тепло принял. Они опубликовали несколько моих маленьких вещей, которые были замечены здесь. И меня пригласило издательство «Авинариус». И они спросили, не хотел бы я, чтобы эти вещи, во-первых, перевели на эстонский, потому что у эстонцев появился интерес к этим маленьким прозаическим вещам. Они решили перевести их на эстонский, и книжечка вышла в Ломингу Раматукогу в прошлом году, и была тепло принята эстонской критикой. А Авенариус спросил, может быть, стоит выпустить эти же вещи в виде книги, а я сказал, что у меня есть роман, который для меня гораздо важнее. И они почитали, посмотрели и сказали, что в принципе можно браться, и для этого нужно было контактировать с фондом капитала культуры Эстонии, который выделил деньги на это предприятие, и книга была опубликована. Получилось довольно гладко все.
Ну, вот теперь номинация на Букера. Это вообще очень удивительно. Стало быть, у вас есть поклонники и в России. Книгу заметили и в Москве.
Да, книгу заметили в Москве. Все происходило, опять же, очень так мануально, потому что приходилось посылать книги, вступать в переписку с критиками, посылать книгу людям. И, в общем-то, когда я контактировал с критиками в Москве или в Екатеринбурге, например, то есть выборочно, я посылал книги тем людям, которые мне глубоко симпатичны по той или иной причине. Они тепло восприняли мою книгу и даже написали рецензии.
Надо сказать, что вы попали в водевиль своего рода, потому что рецензенты пишут бог знает какую чушь, путают вас с известным пермским прозаиком Алексеем Ивановым, приписывают вам премии, которых вы не получали. В общем, чудеса некомпетентности проявляют.
Но это не те люди, которым я посылал свою книгу. Да, некоторые рецензенты пишут странные вещи, даже назвали мою книгу травелогом. Я бы не согласился с этим, мне кажется, это несколько...
Ну, это путешествие в одной комнате, да? Есть такой фильм, вы, наверное, знаете, «Путешествие вокруг моего черепа», вот, наверное, что-то такое. Вот такой травелог, да?
«Путешествие белки в собственном колесе», разве что «Бег на месте», да. Мне кажется, что критики просто читают книги по диагонали. Я не могу по-другому смотреть на это.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Наш гость – таллинский писатель Андрей Иванов. Андрей, я хотел вас расспросить о том, что вам интересно в литературе. Кто ваши литературные спутники, компаньоны? Ну, вот вы упомянули Ирвина Уэлша, Марусю Климову. Я думаю, что один из самых известных сейчас немецких прозаиков Райнхард Иргель должен быть вам близок. Ну, и я не раз вспоминал Чарльза Буковского, когда читал вашу книгу.
Да, Чарльз Буковский и «Тропик рака» Генри Миллера меня подстегивали именно в 98-м году. То есть тогда вот эти авторы, кроме Маруси Климовой, они у меня даже были с собой. У меня была книга Чарльза Буковского «Тропик рака», и с собой у меня еще был «Голод» Кнута Гамсона. Но вот в 2004 году, когда я начал работать над «Путешествием Ханумана» на Лоланд, уже имея в виду это название и представляя, как книга должна быть написана, все-таки «Белокурые бестии» для меня значили гораздо больше, чем, скажем, Ирвин Уэлш. Я уже в 2000-х годах даже не оглядывался на эту книгу. Гораздо важнее стал для меня Луи Фердинанд Селин и Жан Жене, особенно «Кэрель», которого перевела тоже Маруся Климова. И эти книги, пожалуй, и дали ту кровь и то вдохновение, которое впоследствии работало на кончиках моих пальцев, когда я писал эту книгу.
Андрей, я хочу вас еще раз спросить о том, что происходит в литературной жизни Эстонии, ну, хотя бы в русскоязычной литературе. Ну, один русскоязычный писатель, живущий в Эстонии, хорошо известен в России, это Михаил Веллер. Ну, знают тартусских литературоведов, учеников Лотмана. В годы перестройки имел успех прогрессивный журнал «Таллин», и я сейчас посмотрел в интернете, он выходит и по сей день. Но вот на этом мои скромные представления о том, что происходит у вас, заканчиваются. Расскажите, пожалуйста, может быть, есть что-то интересное? Незамеченное.
Я даже не знаю, что могло бы быть интересным или неинтересным, потому что аудитория читателей такая огромная, что кто-то найдет что-то для себя обязательно. Есть очень много авторов в Эстонии. Например, Гуар Маркасян Каспер, ее роман «Пенелопа» входил в длинный список российского букера, кажется, в 99-м году. И она потом написала продолжение этой книги, и она продолжает очень плодотворно работать по сей день. И ее переводили на много языков. Вы забыли упомянуть, что есть Елена Григорьевна Скульская. Она довольно плотно работает сейчас над прозой тоже, насколько я помню. Она попала в русскую премию, в финал русской премии.
Мы сейчас говорим о том, что вам интересно в литературе, о ваших союзниках, А где обитают ваши враги литературные? Где их логово? Что вам не нравится в происходящем сейчас?
Мне кажется, что сам враг – это когда автор себе придумывает какое-то направление и в нем начинает писать. Когда автор говорит о том, что он реалист или неореалист, или он постмодернист, вот так вот выбирает для себя стезю и начинает работать именно в этом направлении. С моей точки зрения, тут что-то не так, потому что лично я, когда пишу, то я руководствуюсь тем вдохновением, которое на меня воздействует. И тут я не могу уже выбирать для себя, кто я, реалист в данную секунду или что-то еще. А когда я вижу, что авторы даже пишут какие-то манифесты и под ними ставят подписи, я лично себе воображаю так, если меня, допустим, пригласили бы, меня, конечно, никто не пригласит, и скажут, поставь свою подпись под таким манифестом, вот, и ты будешь неореалистом раз и навсегда. Допустим, я поставлю такую подпись, громко хлопну дверью, потру себе ладони от удовольствия, и тут же на меня обрушится вдохновение с каким-нибудь постмодерном, с огромным романом, в котором будет все с ног на голову перевернуто, и что же я скажу тогда? Постой, это не ко мне, я уже неореалист. Мне кажется, тут что-то не так. Писатели не должны группироваться. Они скорее должны работать в одиночку. Это такое условие, которое необходимо для пишущего. Быть одиноким волком, ни на кого не смотреть, и не искать ни себе, ни врагов, ни друзей, а делать то, что ты должен делать. Вот то, что изнутри идет, вот это и нужно обрабатывать.
Ну, Андрей, я читал ваш новый текст, написанный уже после путешествия Ханумана, новеллу, действия которой происходят, в общем-то, в прежних декорациях. Это мир перемещенных лиц в Европе. То есть тема у вас остается прежняя, она не закончена, да?
Да, мне кажется, я ее еще не исчерпал. Путешествие Ханумана на Лоланд имеет продолжение, эта история не заканчивается. У меня есть написан большой роман. И еще есть материал на заключительный роман в этой трилогии, а также материал на много новелл, которые я бы хотел спаять каким-то внутренним сюжетом. А внутренним сюжетом будет история, которую мы сочиняли вместе с Хануманом, когда жили в подполье, когда жили в Сен-Хольме, это в лагере беженцев в приемнике, а также в других местах. Мы с ним сочиняли такую фантасмагорическую историю, в которую впутывали окружающих нас персонажей. И мне кажется, вот этот прием, который начал Хануман, и я в него легко влился, мы с ним ходили и придумали этот роман, окружающий мир становился сказкой, в которой он был принцем, а я был его хромым слугой с горбом, и я приводил ему в башню, в которой он был заточен, его наложницы, наложников, а он их оттуда потом выбрасывал с балкона в пропасть. И весь город, который выстроился вокруг этой башни, наблюдал за этим триумфальным избавлением от жертвы. Меня, наверное, эта история держала больше года, потому что мы сочиняли ее и сочиняли. Я человек увлекающийся, мне такие истории нравятся. И мы постоянно жили вот в этом ритме, когда окружающий мир вдруг переставал быть тем, чем он есть, и неожиданно преображался. Я становился его слугой и даже иногда начинал прихрамывать, изображая этого раба, а он вдруг неожиданно становился принцем. Но я думаю, что вот в путешествии Ханумана на Лоланд вот это вот его отношение, высокомерие, высоколобость, она все-таки вот передает тот дух, который он вносил внутри себя, и тот образ, который сочинял попутно.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с Андреем Ивановым, автором романа «Путешествие Ханумана на Лоланд», вошедшего в шорт-лист премии «Русский букер». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.